Божья любовь – это вечная тема наших размышлений. И в этой земной жизни мы до конца не поймем. Мы как сквозь тусклое стекло гадательно смотрим на эту любовь. И на протяжении всей вечности мы будем ее постигать и восхищаться, и удивляться. А сегодня мы еще продвинемся в этом направлении, в постижении Божьей любви. Прочитаем Евангелие от Матфея, 5 главу, 8 стих. Это из Нагорной проповеди Иисуса Христа. Матфея, 5 глава, 8 стих. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Божью любовь, чтобы видеть во всей ее красоте, что нам для этого нужно? Чистое сердце. Чистые сердцем люди смогут Бога узреть во всей Его красоте и славе. Но вот вопрос, который стоит перед нами. Как мы можем видеть Бога? И можем ли мы Его на самом деле в этой земной жизни увидеть? Или мы Его увидим только в вечности? Один атеист сказал: «Я обследовал телескопами все небо, не нашел Бога. Его нет». Я помню в свое время, я еще был маленьким, когда Гагарин в космос взлетел, то что говорили? Нам в школе говорили потом, спустя какое-то время. Вот Гагарин летал в космос и Бога не видел, значит, его нет. На что мы, дети, были научены, конечно, взрослыми, отвечать. И на такую фразу я говорил обычно: «А я на крышу лазил и Кремля не видел, значит, его нет». В книге Иова, в 11 главе, в 7 и 8 стихах, Библия говорит: «Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? Он превыше небес. Что можешь сделать? Глубже преисподней, что можешь узнать?» Можно ли исследованием найти Бога? Библия говорит: нет. Человек при помощи современных средств, научных достижений не может найти Бога и не сможет его обнаружить. Так говорит Библия. Но вначале так не было. Если мы открываем первые страницы Библии, мы находим, что Адам и Ева, да, дети еще не дошли до этого дня, но когда были сотворены Адам и Ева, они имели преимущество личного общения с Богом. Они каждый день общались с Господом. До тех пор, пока что-то не случилось. И вот однажды им не захотелось видеть Бога. Почему? Сердце стало нечистым. А Библия говорит: блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Чистые сердцем люди с радостью идут навстречу Богу. А если сердце нечисто, то тысячи причин находятся, чтобы доказать себе или другим, что Бога вообще нет. Сердца наших прародителей оказались нечистыми, поэтому они не захотели больше встречаться с Богом. И с тех пор, как человечество согрешило, видеть Бога осталось только мечтой. Человек делает себе богов из дерева, камня, серебра, золота, поклоняется этим богам, обожествляет эти неодушевленные предметы. И пророк Исаия в 44 главе очень красиво говорит об этих попытках. 44 глава книги пророка Исаия. Сделать Бога и увидеть Бога. Что люди для этого делают, чтобы увидеть Бога? Давайте прочитаем не всю главу, это дома вы ее прочитаете, а мы только с 13 по 20 стихи прочитаем. Книга пророка Исаии, 44 глава, с 13 стиха, 716 страничка Ветхого Завета. 13 стих. «Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертания, потом обделывает его резцом, округляет его, выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну, дуб, который выберет между деревьями в лесу, садит ясень, и дождь возвращает его. И это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. И из того же делает Бога, и поклоняется ему, делает идола и повергается пред ним. Часть дерева сожигает в огне, другую частью варит мясо в пищу, жарит жаркое, ест досыта, а также греется и говорит: «Хорошо, я согрелся, почувствовал огонь». А из остатков от того дерева делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается пред ним, молится ему и говорит: «Спаси меня, ибо ты Бог мой». Не знает и не разумеет он. Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели. И не возьмет он этого к сердцу своему, и нет у него столько знаний и смысла, чтобы сказать: «Половину его я сжег в огне, и на угольях его испек хлеб, пожарил мясо и съел. А из остатков его сделаю ли я себе мерзость? Буду ли поклоняться куску дерева?» Я бы сам не осмелился так сказать, но это в Библии записано. Он гоняется за пылью. Обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать: «Не обман ли в правой руке моей?» Почему в правой руке обман? С чем правая рука связана в таком поклонении? Делает идола. А может, еще с чем-то. Думайте, размышляйте. Но человеку свойственно теперь, после грехопадения, изображать Бога в каком-то виде и поклоняться Ему, потому что человек хочет видеть Бога. Некоторые идут дальше. Они даже людей обожествляют, в ранг святых возводят и им преклоняются или поклоняются. Более 2 миллионов прикоснулось к мощам одного человека или Бога. Очередь. На протяжении более 2 месяцев люди тянутся к чему-то святому, к чему-то возвышенному. Но так как они Бога не видят, они хотят преклониться хотя бы перед человеком. Но люди не есть Бог. Если бы Бог сегодня явился, что произошло бы? Давайте прочитаем книгу пророка Исаии, 64 главу, 1 стих. «Если бы Господь сегодня пришел, или если бы мы с вами увидели Бога, что произошло бы?» Исаия, 64 глава, 1 стих. «О, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего». Представляете? Горы потекли бы, меньше и меньше стали бы, как лава. Скажите, а с нами что произошло бы? Вот почему грешник не может видеть Бога. Бог свят, и ничто греховное, и загрязненное, и порочное не может находиться в Его присутствии. Только святой может находиться в Божьем присутствии. Поэтому, когда пришла полнота времени, и Иисус Христос должен был прийти в наш мир, Он в каком виде пришел? Как Бог или как человек? Как человек. Для чего? Почему? Ведь если бы Он пришел как Бог, в Него бы все уверовали. Все, кто остался бы в живых. А таковых не было бы. Поэтому, чтобы вступить в контакт с людьми, чтобы себя открыть людям, Бог вынужден был принять человеческую природу, чтобы нас не напугать, не испепелить, чтобы мы остались живы, чтобы помочь нам познакомиться с собою. Он родился от Марии. Скажите, ну а мы Бога когда-нибудь увидим или нет вообще? В Его славе и величии. Иов, помните, 19 глава, 25 стих. наизусть учили, памятный стих был. А я знаю, Искупитель мой жив, и Он восставит распадающуюся из праха кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я, мои глаза увидят Его. Это время придет. Мы увидим Бога, но это в будущем. Вопрос остается другой. Сегодня мы с вами можем ли видеть Бога? Книга Деяний апостолов, 17 главу, прочитаем, 27 стих. Можем ли мы сегодня видеть Бога? Деяния 17, 27. Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Бог хочет, чтобы мы искали Его. И Бог хочет, чтобы мы Его увидели. Каким образом мы можем видеть Бога? Не ощутят ли Его? Вот то, что мы можем сделать в этой жизни, ощущать присутствие Божие. Вы когда-нибудь сталкивались с таким явлением, что вы не видите человека, но вы чувствуете на себе его взгляд? Каким образом вы ощущаете, что человек на вас смотрит? Вот есть что-то. Бог наделил человека определенными чувствами для восприятия сотворенного им мира. Вы можете перечислить 5 чувств? Обоняние, осязание, зрение, слух, вкус. А каким образом мы ощущаем взгляд человека на себе? А каким образом мы воспринимаем любовь, когда нас кто-то любит? Каким образом мы это воспринимаем? Каким чувством? Осязанием, обонянием, зрением, вкус, ощущением. А, вот кто-то сказал сердцем. Я сердцем чувствую все. Да. Да. Итак, Бог недалеко от каждого из нас. И Библия говорит, что мы должны искать Его, и мы должны ощутить Его. Что угодно вкладываете в этот в это слово, какой угодно смысл. Но Христос сказал на горной проповеди: «Блаженны чистые сердцем, они Бога узрят». Давид говорит: «Видел всегда перед собой Господа, не поколеблюсь». Всегда видеть перед собой Господа. Важно отметить, что Бог дал нам определенные чувства для восприятия этого мира, но эти чувства нуждаются в развитии. У некоторых отсутствуют некоторые из этих 5 чувств. Допустим, человек не может не иметь зрения, но у него развит слух. Да, мы можем потерять некоторую способность воспринимать окружающий мир. Но мы, чтобы не потерять эти способности, мы должны их развивать. Например, у слепых каким образом развито осязание? У них нет зрения. Но они пальчиками читают. Скажите, вы, если вот вам дадут книгу, написанную азбукой Брайля, вы сможете ощутить, различить эти буковки? Но незрячие читатели способны раскодировать до 10 букв в секунду. Понимаете, скорость какая? Не просто я буду целую минуту пытаться распознать, и мой палец ничего мне не сможет помочь. В развитии нуждаются вот эти наши чувства. А зрение, давайте посмотрим. Глухие люди, обладают, оказывается, более развитым периферическим зрением. Они не только видят то, что прямо, но вот слева-справа. Они намного лучше все видят, чем люди слышащие. Потому что если мы слышим, нам не нужно голову часто поворачивать, мы достаточно. Нам не нужно развивать это чувство. А что касается слуха, немецкие ученые провели специальное исследование, чтобы выяснить, насколько высока способность незрячих от рождения воспринимать устную речь. Наш мозг с трудом усваивает торопливую речь и полностью теряет нить, когда скорость достигает 10 слогов в секунду. Когда к нам один брат приезжает с соседнего города, вы чувствуете, когда 10 слогов он уже в секунду говорит, мы уже не понимаем его. Однако некоторые незрячие люди воспринимают речевой поток со скоростью 25 слогов в секунду и более. В 2,5 раза лучше распознают быструю речь, чем люди, которые имеют зрение. Скажите, а как с религиозными чувствами? Они присутствуют у нас? Они развиты у нас? Оказывается, мы вот ощущать Бога можем религиозными чувствами. Вот чем мы его ощущаем, это называется религия, это называется вера. Давайте посмотрим, как у Давида были развиты вот эти религиозные чувства. Псалом 62, 2 и 3 стихи прочитаем. Что Давид говорит? 62-й псалом. Подумайте, сказали бы мы так с вами. 62-й псалом, 2 и 3 стихи. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой и сохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Господи, по Тебе томится душа, плоть моя, Тебя жаждет душа моя». А помните, 42-й псалом, Давид говорит, извините, 41-й псалом, 2-й стих. «Как лань желает к потокам воды, так душа моя желает к Тебе, Боже». Давид не просто признает, что есть Бог, а он испытывает сильнейшее влечение к этому Богу. Вот что это такое? Что это за чувство у Давида? Мы имеем просто веру, что существует Бог, или мы с вами где-то вот внутренне тянемся к этому Богу, мы жаждем общаться с Ним, и мы видим Его так, как Его видел Давид. Не всем это дано, потому что некоторые люди свои религиозные чувства приглушили, притупили, и они у них бездействуют. Они не могут воспринимать духовный мир. Для того, чтобы с нами это не случилось, нам нужно развивать, упражнять наши религиозные чувства. И вот давайте сегодня скажем о трех методах, каким образом мы можем развивать наши религиозные чувства. Вы уже сказали, первое, через Римлянам 1 глава, 20 стих, апостол Павел говорит, «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Римлянам 1:20. Итак, первое, как мы можем Бога видеть, это через рассматривание того, что Он сотворил, Его творение. Работая в огороде или идя по лесу, мы должны видеть не только грибы и ягоды, но мы должны постараться увидеть того, кто сотворил грибы и ягоды. Когда вы находите гриб, вы что говорите? Ой, слава Богу. А если вы вдвоем идете и увидели гриб, какой часто возглас раздается? Мой гриб. Это мой гриб. И вот соревнуются два человека. Чей это гриб? Насколько мы эгоистичны. Даже в лесу, когда мы находим какой-то гриб, мы говорим, что это мой гриб. Да какое отношение он ко мне вообще имеет? Но такие мы люди. Это Божий дар для меня, Божий дар мне. Если мы будем размышлять больше не о грибах и ягодах, а о том, кто сотворил их, то мы сможем ощутить на себе влияние Творца. Мы недавно с вами говорили на тему «И подлинно спроси у скота, и научит тебя у птицы небесной возвестить тебе или побеседует с землею и наставит тебя». «И скажут тебе рыбы морские, кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие?» Иова 12 глава, 7 по 9 стихи. Конечно, сотворенный Богом мир не скажет нам человеческим языком, что Бог нас сотворил, но своим мудрым устройством, своей красотой целесообразностью, они нам скажут, что они являются творением Божьим. Смотрите, сколько учителей, сколько проводников мы имеем к Богу. Только часто суета и спешка или человеческая гордыня не дает нам возможности услышать голос Божий в природе. Проделайте мысленный опыт. Вот выйдите после богослужения на природу и возьмите паутинку, представьте себе, гнездо, рамку из улья и цветочек. А затем скажите, кто это создал? Паутинку кто создал? Паук. Рамку из улья? Соты. Гнездо? Цветок? Как все просто, как все естественно. Размышляйте. Многие люди, размышляя над творением Божьим, наблюдая, изучая Вселенную, безграничную Вселенную, пришли к выводу, что есть Творец. Все это само по себе не могло появиться. Библия говорит, только безумец сказал, в сердце своем нет Бога. Не в уме, а в сердце. Не от большого ума человек говорит «нет Бога», а от испорченного сердца. Гордость – причина того, что человек приходит к выводу, что нет Бога. Не хочется иметь выше себя кого-то, потому что, помните, никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой. Я Бог. Человеку самому хочется быть Богом. Еще интересно отметить, что если мы рассматриваем природу, мы не только узнаем многое о творении, о Творце, но мы становимся другими. Один из русских путешественников, Козлов Петр Кузьмич, последователь Пржевальского, природу воспринимал как один из важнейших факторов, формирующих человеческую личность. Он считал следующее, его цитата. «Человек в тесном общении с природой делается лучше. Своим обаянием природа захватывает человека, дольше сохраняет в нем чистоту, цельность и чуткость души. Среди природы человек легче дышит, шире мыслит, глубже чувствует и чище любит». Вы согласны? Скажите, кто человек, живущий в городе или в сельской местности? Кто добрее? В среднем. Конечно, добрые люди есть везде. Но кто, кому легче быть добрым? Кто с природой общается, кто с животным миром общается почаще, заботится о домашних животных, либо тот, кто у компьютера сидит, в поездах, на машинах ездит. Да, немножко грубее люди, черствее живущие в городе. В общении с природой у человека начинают развиваться религиозные чувства. Вот почему. Когда мы общаемся с природой, это, может быть, еще нельзя назвать верой или религией, но это уже есть молитва к Богу. Может быть, даже еще человек и не признает существование Бога и не знает о том, что Он есть, но он уже общается, он уже ощущает на себе нечто святое, великое. Мы, как верующие люди, имеем прекрасный совет. Елена Вайт, вы знаете такую писательницу? В книге «Воспитание детей» дает хорошие советы. Я читаю. Это страница 532-533. Книга «Воспитание детей». Она пишет. «Субботняя школа и богослужение занимают не всю субботу. Часть ее оставшейся семье может стать самым святым и дорогим временем из всех субботних часов». Давайте перескажем. Какая самое лучшее время, какая часть субботнего дня может быть самым дорогим и самым лучшим временем? Первая или вторая часть субботнего дня? Еще раз прочитаю. «Субботняя школа и богослужение занимают не всю субботу. Часть ее оставшаяся семье может стать самым святым и дорогим временем из всех субботних часов». Самым дорогим и самым прекрасным временем субботнего дня какая часть? Оставшаяся семье. А как семья должна проводить? Я продолжаю читать из этой книги. суббота. Сделайте ее самым приятным и самым благословенным днем недели. Родители могут выйти с детьми на воздух, чтобы увидеть Бога в природе. Детям можно показать благоухающие цветы, распускающиеся почки, величественные деревья, красивые стебли травы и рассказать им, что Бог сотворил все это в 6 дней, а в 7-й Он покоился, отдыхал. И вот поэтому мы сегодня гуляем с вами на природе, детки. Поэтому сегодня я не иду на работу. Поэтому сегодня никаких дел у нас домашних нет. Потому что это памятник того, что Бог любит нас. Бог сотворил нас. И этот день Он хочет общаться с нами. Таким образом, я прочитаю чтение. Родители могут разумными наставлениями занять мысли детей, чтобы они смотрели на явления природы и вспоминали их великого Творца. Мысли детей перенесутся автоматически к Богу природы, то есть к времени творения нашего мира, когда было заложено основание субботы, и все сыны Божии восклицали от радости. Сегодня наши дети восклицают от радости в субботу, во второй половине дня. Подумаем. Дальше читаю. Родители, почему бы вам не воспользоваться драгоценными уроками, которые Бог преподает нам в природе, чтобы дать детям правильное представление о Его характере? Не утомляйте детей длинными молитвами и скучными назиданиями. Это говорит Дух пророчества. Не утомляйте детей длинными молитвами и скучными назиданиями, но наглядно, на ярких примерах, учите их следовать закону Божию. Развивайте в них религиозные чувства. Иначе потом дети, когда вырастут, они окажутся неспособны воспринимать Бога и все доброе и святое. И начнут поклоняться неизвестно чему. И последнее предложение из этой выдержки. Запирающиеся от красоты природы за 4 стенами не являются духовными людьми. Если мы в субботу запираемся, здесь все в контексте субботы идет, если мы запираемся от красоты природы за 4 стенами, то мы не являемся духовными людьми. Через рассматривание творений мы можем видеть Бога. Поэтому давайте будем больше внимания уделять рассматриванию творений. Что касается первой части служения, субботнего, мы об этом чуть позже поговорим. А сейчас второе средство для развития наших религиозных чувств. Это, конечно же, как развиваются религиозные чувства. Второе средство. Общаться с природой, это хорошо. Второе. Молитва. Да, здесь человек не только ощущает присутствие Божие, но вступает в контакт. Знаете, самое несчастное утро в жизни атеиста какое? Самое несчастное, неприятное утро в жизни атеиста, человека, отвергающего Бога. Когда он выходит на природу, все благоухает и цветет, душа поет, пением птичкам наслаждается, цветы кругом. И так хочется кого-то поблагодарить за всю эту красоту, но некому сказать спасибо. Это самое несчастное утро. Человек так сотворен, что он должен кого-то благодарить. Есть волшебные слова «спасибо». Если мы друг друга благодарим, то мы получаем благословение. Если же мы не благодарим, то мы вырастаем эгоистами, и мы не сможем быть счастливыми людьми. Только благодарное сердце может быть счастливо. Блаженны чистые сердцем. Блаженство может испытать только благодарный человек, который видит Бога в природе. Чаще молитесь. Многие люди после молитвы или после того, как они начали регулярно молиться, увидели то, чего раньше они не замечали. Задают вопрос, а может ли неверующий человек молиться? Если он не верит, что есть Бог. Давайте иллюстрацию приведем. Я прохожу мимо дома своего друга, мне захотелось с ним встретиться. Я подошел к калитке, смотрю, по всему видно, что машины нет, его, наверное, дома нет. жаль. А потом мысль, а что я, да лучше позвонить. Я позвонил, смотрю, выбегает. Если я думаю, что его нет, может быть, не останавливаться на этом, сделать звоночек, постучать, а вдруг есть, он же ответит. Вы поняли иллюстрацию? Если мне кажется, что нет Бога, если атеист считает, что его нет, ну ничего страшного, но сделай звоночек, позвони, а вдруг что-то произойдет, что-то увидишь, чего раньше ты не видел. Молиться могут все люди, и верующие, и неверующие. Иисус Христос, наш пример, рано утром уходил и молился. Таким он развивал в себе религиозные чувства, укреплял веру. Но молитва не только развивает религиозные чувства, она еще и сердце делает чище. Блаженны чистые сердцем. Наши сердца чем загрязнены? Можете перечислить? Сегодня даже где-то кто-то этот текст цитировал. Евангелие от Марка, 7 глава, 21 стих. «Ибо изнутрь, из сердца человеческого, нечистого, что исходит? Злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это изнутрь исходит и оскверняет человека». Вот каким образом это наше сердце, откуда все это исходит? Каким образом оно очищается? Благодаря молитве. Если мы молимся, проводим время в общении с Богом, просим прощения, то наше сердце делается чистым. Вы помните стихотворение Лермонтова «Молитва»? У нас даже есть в гимнах надежды это псалом. «В минуту жизни трудную теснится ли в сердце грусть? Одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов святых, и дышит непонятная святая прелесть в них». И дальше что происходит с сердцем, когда мы молимся? «С души, как бремя, скатится сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко». Вот что делает молитва. Итак, если мы хотим развивать наши религиозные чувства, мы хотим видеть Бога в этой жизни, первое, мы должны рассматривать Его творение и в творении видеть Творца. Второе, мы с этим Творцом должны заговорить. Мы должны рассказать Ему все, что нас тревожит, беспокоит. Молитва дает нам силу. Некоторые люди считают, что нехорошо часто молиться. Не надо Бога отвлекать от важных дел. У Него и без нас много работы. Возможно, вы слышали этот пример. Один человек помолился так: «Господи, я Тебя не беспокоил 20 лет. Пожалуйста, сейчас Ты мне нужен. Ответь мне на мою просьбу. И если Ты это сделаешь, обещаю, что еще 20 лет не буду Тебя беспокоить». Конечно же, такая молитва не очистит сердце. Мы должны понимать, Бога мы не утруждаем нашей молитвой. Мы должны Богу рассказать все, все, что происходит в нашей жизни. Вот бывает иногда, два друга встретились, они оба посмотрели какой-то фильм или прочитали какую-то интересную книгу, и что они делают? В общении друг с другом что они делают, если они захвачены этим фильмом? Они рассказывают, пересказывают друг другу то, что они хорошо знают. Наперебой. Кто какой отрывок, кто какую фразу запомнил. И они общаются, и так приятно им общаться. Почему бы нам, Богу, не пересказывать то, что сегодня произошло с нами? Вот вечером придете домой, расскажите все, с кем вы встречались, кому вы помогли, кому не помогли, кого обошли. Вот расскажите Богу все, что вас беспокоит. Спросите, правильно ли вы сделали или нет. А потом вспомните, попросите Бога за ваших родных, за ваших близких, за ваших детей, за вашу церковь. А затем, может быть, за сотрудников на работе. Помолитесь за них, чтобы у них все было хорошо. Говорите Богу все, что вы хотите сказать. все, что в вашей душе. Это есть молитва. И общаясь с Богом, найдите причину подольше побыть в молитве. Почему? Потому что чем больше мы проводим время в молитве, тем больше мы меняемся. Молитва в молитве. Мы меняемся. Наше сердце становится чище. Непрестанно молитесь, Господь говорит. Но еще одно есть средство. В субботу, в первой части служения. Может, это не самое лучшее для детей. Вторая часть, может, для семьи, для них более приятно. Но это тоже важно. Что мы делаем? Мы читаем Библию. Третье средство для развития религиозных чувств – это Священное Писание. Господь дал две великие книги – книга природы и Библию. Книга природы говорит о силе и могуществе Творца, а Библия говорит о характере Творца. В природе мы можем неправильным выводом прийти, если будем из природы делать вывод, каков Бог в характере. Природа уже искажена грехом. Исследуйте Писание, Иисус Христос говорит, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Читайте Библию каждый день. Важно не объем прочитанного, а регулярность. Если вы хотите, чтобы Библия производила изменения в вашей жизни и помогала вам в укреплении веры, запомните правило. Каждый день. Ключевое слово – регулярно. Если вы один раз в неделю будете читать по 20 глав, ничего не изменится в вашей жизни. Точно так, как если вы будете кушать один раз в неделю, за неделю, вы только здоровье подорвете. Несварение желудка будет. Если вы много сразу прочитаете, просто вы не переварите то, что вы прочитаете, вы не поймете. Обратная реакция будет. Поэтому каждый день регулярно вкушайте хлеб жизни. Исследуйте Писание. Посещайте места, где Библия читается. Посещайте богослужения. Первая часть субботнего дня – это время, проведенное с Библией в руках. Это средство для развития наших религиозных чувств. Это помогает нам увидеть Бога. Вот сегодня, находясь на богослужении, мы лучше начинаем Бога понимать, и мы где-то ощущаем Его. Но все-таки мы же не видим Бога в действительности, правильно? Апостол Павел говорит, при всем этом, в природе, в молитве, в Библии, мы видим Бога как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Но так всегда не будет. Придет время, и мы увидим Его уже наяву. Но чтобы нам подготовиться, вы знаете, что если человек из тьмы выходит на свет, ему нужно время для адаптации. Нельзя резко из тьмы на свет выходить. Человек может потерять зрение, ослепнуть. Поэтому Господь готовит нас к этому видению, чтобы увидеть Бога во славе, в величии. Мы должны привыкнуть к общению с Ним, мы должны адаптироваться, мы должны развить в себе эти религиозные чувства и вновь вернуться к тому общению, которое имел Адам и Ева до грехопадения. Скажите, если человек заблудился в лесу, иллюстрация, что он делает? Каким образом он пытается выйти из сложной ситуации? Кричит ау. Правильно. Молится. Еще что делает? Приметы. Внимательно смотрит, напрягает. Еще что делает? Покричал, покрутился, ничего не помогает. А потом замер и начинает прислушиваться. Может быть, где-то собака гавкнет, петух запоет, машина проедет. А может быть, запах от костра. Для чего это он нужен? Ему нужно. Он напрягает все свои чувства. Для чего? Чтобы выбрать направление, чтобы выйти из тупика. И вот он что-то увидел, услышал, почувствовал. И он двигается в этом направлении. И он все ближе, ближе, ближе к цели. И, наконец-то, сначала он как бы сквозь тусклое стекло, гадательно движется. И чем ближе к цели, тем все четче и четче он начинает различать голоса. Чем лучше и лучше он ощущает этот запах, начинает, он ощущать начинает свободу. Наконец-то его проблема решена. Он вышел. Он уже теперь знает, что дальше делать. Вот точно так же и в религиозной жизни. Напрягайте, развивайте ваши религиозные чувства. Сначала, возможно, будем видеть, как сквозь тусклое стекло гадательно. Но давайте будем продолжать искать Бога. Ищите Господа, пока можно найти Его. Ищите Бога в природе. Ищите Бога на страницах Священного Писания. И молитесь регулярно, и заботьтесь о чистоте вашего сердца. Скоро придет день, и все люди без исключения увидят Бога. Об этом мы читаем в последней книге Библии, в Откровении. Первая глава, Откровение книга, первая глава, 7 стих. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». Ей аминь. Пишет Иоанн. Аминь, это воистину так. Никакой перемены не будет. Узрит его всякое око. Придет день, все люди увидят Бога. И возрыдают пред ним. И книга Откровения, 6 глава, 15 стих, с 15 по 17. Продолжим читать об этих людях. 15 стих и ниже, 6 главы. «И цари земные, и вельможи, и богатые тысяченачальники, и сильные, и всякие рабы, и всякие свободные скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Это один класс людей, которые сегодня Бога не видят, не видят и не хотят видеть. Они его увидят и побегут горам и камням. И возрыдают пред ним. Но будет и другое видение. Об этом мы прочитаем из книги пророка Исаии, 25 главы. Исаия, 25 глава. 9 стих. С 8-9 прочитаем. «Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле. Ибо так говорит Господь. И скажут в тот день верующие люди, вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Сей есть Господь, на Него мы уповали, возрадуемся и возвеселимся во спасение Его». Два видения Бога будет. При Его втором пришествии одни побегут горам и камням в страхе и ужасе, другие с радостью скажут, вот Он, Бог наш. Мы искали Его, мы общались с Ним, мы ощущали Его на протяжении всей жизни, мы заботились о чистоте сердца своего, мы развивали в себе эти религиозные чувства. И, наконец, не сквозь тусклое стекло гадательно, а наяву мы можем теперь видеть. Сегодня нам люди задают вопрос, где ваш Бог, покажите? И мы молчим пока. Но придет время, мы скажем, дорогие, кто задавал нам вопрос? Посмотрите, вот Он, Бог наш. На Него мы уповали. Это не Бог из камня, из дерева, не Бог, изображенный на стене, и не человек святой, это Творец, и Он скоро придет. Пусть Господь поможет нам именно так видеть Господа в земной нашей жизни, стремиться видеть Его, чтобы на протяжении всей вечности находиться рядом с Ним. Аминь. Помолимся. Господи, Ты добр, Ты благ, Ты милосерд, нет подобного Тебе на небе вверху, на земле внизу. Ты хранишь завет Твой и все обещания Твои. Ты остаешься верен даже до смерти и смерти крестной. Ты преисполнен любви и благости. И мы, Господи, хотим быть подобными Тебе. Мы хотим, Господи, восхищаться Тобою. Мы хотим, чтобы сердце наше жаждало общения с Тобою. Чтобы мы не просто приходили на богослужение или читали Библию по обязанности, но чтобы с большим желанием, подобно Давиду, как лань к потокам воды стремится, чтобы наша душа стремилась к Тебе. И чтобы, Господи, мы никогда с Тобой не разлучились в этой жизни и в вечности были с Тобою. Чтобы мы могли созерцать славу Твою, красоту Твою, красоту Твоего характера. Об этом молим Тебя во имя Христа. Аминь.